Я впервые видел тогда Ленина в роли побежденного. Он ни на йоту не походил на тех вождей, которые хныкают и унывают после поражения. Наоборот, поражение превратило Ленина в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к новым боям и будущей победе. Ах, Борисов, Борисов. Разве я думаю сдаваться?
Да?
А, товарищ Борисов. Ну что ж, входите. Садитесь.
Посмотри, на кого ты стал похож. Это не подвиг, а расточительство. Вредное и ненужное.
Гений есть терпение мыслей, сказал Ньютон. Я не гений. Значит, я должен быть еще терпеливее.
Нельзя все брать на свои плечи. Тебе надо поговорить с людьми.
О чем, Борисов? Что надо выполнять этот навязанный нам план? Или что этот план никуда не годится?
Расскажи людям все, как было. Они ждут.
Ждут? А что я им скажу?
Заходите, товарищи.
Андрей Николаевич, ну что же это такое? Да? Значит, опять начнем конструировать электрощетки для очистки ржавчины с опор. Потрясающая проблема.
Или чинить, паять грелки, электрочайники для начальства. До каких же пор это будет продолжаться?
А вы знаете, товарищи, как получается электрический ток?
Ток? Он возникает при пересечении проводником магнитного поля.
Вот то-то и оно, что при пересечении.
Андрей Николаевич, а как же с вашим локатором будет?
Нельзя ли пока суд да дело взяться тебе за теоретическую часть?
Попробую, товарищ. Я уж думал, кое-что, может быть, удастся обосновать.
Время работает на нас, Андрей Николаевич. Будем поднимать ярость масс и вербовать себе сторонников.
Разрешите дать вам историческую справку, Андрей Николаевич. Из истории известно, что Пифагор при открытии своей знаменитой теоремы принес Юпитеру в жертву 100 быков. Поэтому все скоты дрожат, когда открывается новая истина.
Ну что ж, товарищи, мы лишены возможности идти путем эксперимента. Хорошо. Будем рассчитывать локатор теоретически. Вот, послушайте, я пятый раз перечитываю эти строки. Они приобретают для меня совершенно другой смысл. Вольфрамовый контакт должен иметь высокую температуру плавления, необходимую твердость. Он должен быть вязким, чтобы противостоять расплющиванию. Ясно, товарищ?
Теоретические подсчеты подтвердили возможность создания локатора. Узнав, что техотдел выпускает научно-технический сборник, Андрей на основании полученных выводов написал небольшую статью о принципе работы локатора. Статью не приняли. Долгин с улыбкой сказал: «Ваша статья не актуальная». Андрей отправил ее в журнал «Электричество». Оттуда она вернулась быстро с уничтожающей рецензией Тонкого. Андрей добавил к статье несколько резких замечаний в ответ на рецензию и послал статью еще в два журнала, имеющие отношение к электротехнике. течение месяца он аккуратно получал свои рукописи обратно. И только в журнале «Техника молодежи» появилась краткая заметка о локаторе. История ее появления навсегда осталась тайной для Андрея. И он узнал про эту заметку при странных и важных обстоятельствах. В кабинете главного инженера за длинным столом, крытым зеленой скатертью, сидели бритоголовый с обветренным лицом морской инженер-полковник и молоденький голубоглазый майор. Моряки от имени крупного конструкторского бюро просили принять заказ на разработку локатора для сложной электросети новых океанских кораблей.
Я бы хотел услышать вашу точку зрения, товарищ Лобанов.
Я считаю, что мы можем принять ваш заказ.
По-моему, Андрей Николаевич, вы не имеете пока никаких положительных результатов.
У вас, Дмитрий Алексеевич, устарелые сведения. Я закончил расчеты. Они дали хорошие результаты.
Но экспериментальной проверки не было. А ведь вы лучше меня знаете, что опыт часто опрокидывает бумажные доказательства.
И все-таки я настаиваю на своем предложении. Я уверен, что получится.
А я вот не верю. Так государственные дела не решают. Вы понимаете, какую ответственность мы берем на себя?
Понимаю.
Нет, не понимаете.
Конечно, нам нужна уверенность. Если она будет, мы по-иному спроектируем сеть кораблей.
Вот именно. А какую вы можете дать гарантию, Андрей Николаевич?
Отвечать-то ведь нам придется.
Да дело не в ответственности. Сдадим ли прибор в срок?
Товарищ Лобанов, взвесьте все за и против.
Вам достаточно моего ручательства? Товарищ полковник, конечно, для вас это связано с риском. Но ведь если бы всякий риск останавливал инженеров, то тогда...
Там, где можно, надо избегать риска.
За счет чего? Отказавшись от нашего заказа?
Товарищ полковник, давайте так. Мы всесторонне обсудим со специалистами предложение Лобанова и дадим вам окончательный ответ.
Боже мой, какая осторожность. Давайте лучше так, товарищ Потапенко. Если Андрею Николаевичу нужна экспериментальная база, пожалуйста, в нашем распоряжении есть.
Лаборатория от добра добра не ищет. Наши лаборатории позавидовать можно.
Да.
А товарища Лобанова вы плохо знаете. Он и без вас сумеет положить нас на обе лопатки.
После ухода моряков воцарилось молчание.
Ну-с, Андрей Николаевич, вы представляете себе, в какую историю вы нас тянете? Зачем надевать себе на шею хомут? Что у нас, своих мало?
Ну, будем говорить на чистоту, Дмитрий Алексеевич. Ведь заявление Лобанова преследует цель показать, как его затирают. Заводит интриги. Он не брезгует никакими средствами. Вот, полюбуйтесь. В журнале «Техника молодежи» статья. Это же форменная самореклама. Нам запросы шлют.
Я первый раз вижу эту заметку. А кто пишет? От кого запрос?
Не говорите ему, Виктор Григорьевич. А то нашлет еще просителей.
Не беспокойтесь, сами найдут. Жизнь заставит вас. Сегодня вы отобьетесь от моряков. Завтра к вам придут ваши же рабочие. Локатор нужен.
Вот вы дайте мне такой прибор, чтобы предупреждать аварии, за которые меня лупят. Тогда будьте спокойны. Ни одной минуты он у вас не пролежит. Я пойду у вас лаборантом работать.
Так. Значит, необходимость нового вы определяете тем местом, по которому бьют. Имейте в виду, бьют вас или не бьют,
да.
Примите вы заказ или нет, локатор будет сделан. Не у вас, так у моряков. Костьми лягу, а сделаю.
Это серьезная угроза.
Да что мы в самом деле, не инженеры, что ли?
Ну, давайте я вам сейчас принесу свои расчеты. Посмотрим.
Подождите. Вопрос слишком серьезный. Надо создать авторитетную комиссию.
Во главе с профессором Тонковым.
Да ничего, как-нибудь разберемся и сами. Крупные и мелкие дроби проходили. А тем более, что ваш Тонков не очень объективен. Вот что. Подавайте-ка ваши бумаги, Андрей Николаевич. Я дому просмотрю, подготовлюсь, чтобы не задавать вам глупых вопросов.
Протертых стеклах иллюминаторов пылали десятки маленьких слепящих солнц. Стоило ступить на борт парохода, ощутить под ногами качающуюся палубу, как сразу приблизились небо и вода. Глаза невольно потянулись к лилово-прозрачной дымке залива. Старенький пароход впервые вез на себе такой большой груз веселья и радости. Это комитет комсомола решил нанять пароход, уйти в залив и весь день провести в лесопарке. Андрей не представлял себе человека, равнодушного к морю. С детства оно было предметом его мечтаний, местом воображаемых подвигов.